Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, программа радиостанции «Радонеж» сегодня открывается чтением жития преподобной Таисии. Память ее Святая Церковь совершает 21 октября по новому стилю. Затем в нашей студии будет научный сотрудник отдела новейшей истории Русской Православной Церкви Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Татьяна Ивановна Шевченко, кандидат богословия, кандидат исторических наук. Татьяна Ивановна является и сотрудником культурно-просветительского центра «Свет Валаама». Свои научные интересы сосредоточила на изучении истории Спасо-Преображенского Валаамского монастыря. Сегодня она познакомит нас с письмами первого настоятеля нового Валаамского монастыря, игумена Харитона Дунаева. Затем придет время рубрики «Открытый дневник». Ее в нашем эфире ведет профессор Елена Владимировна Степанян-Румянцева. В завершении часа прозвучит очередная передача из радиоцикла «Поминайте наставники ваши». Настоятель храма во имя преподобного Серафима Саровского в Раеве, священник Алексей Яковлев, вспоминает время своего юношества, когда на его пути встретился человек удивительной судьбы, иеродиакон Феофан фон Корф.
Радио «Радонеж» – первая независимая и первая негосударственная радиостанция Новой России. В эфире с апреля 91 года. Вещание в Москве – 72 и 92 FM.
Жития святых.
Житие преподобной Таисии. Ее память Святая Православная Церковь совершает 8 октября. 21-го по новому стилю. В стране египетской жила некогда женщина, развращенная, бесстыдная и нечистая по своей жизни. Имея одну дочь по имени Таисию, она научила ее тому же постыдному образу жизни, которому и сама навыкла. Отвела ее в блудный дом и отдала на служение сатане, на пагубу многим душам человеческим, путем прельщения их красотою. Ибо Таисия была весьма прекрасна по своей наружности и прославилась повсюду красотою своего лица. Из-за плотского вожделения к Таисии многие приносили ей много золота и серебра, блестящих и дорогих одежд. Прельщая поклонников своих, она доводила их до такого разорения, что многие, потеряв ради нее свое имущество, впали в нищету. А иные, заводя из-за нее между собою ссоры, били друг друга и покрывали пороги ее дома своею кровью. Услышав о сем, преподобный Пафнутий, настоятель Гераклейского монастыря, одевшись в мирские одежды и взяв с собою золотую монету, вошел в дом, где жила Таисия. Увидев ее, он дал ей монету в виде платы, как бы желая остаться с нею. Таисия, взяв деньги, сказала ему: «Войди в комнату». Пафнутий вошел вместе с нею и увидел посланное высокое ложе. Сев на нем, он сказал Таисии: «Нет ли другой комнаты тайной? Затворимся в ней, чтобы о нас никто не знал». Таисия отвечала: «Есть. Впрочем, если ты людей стыдишься, то и в этой укроешься от них, потому что двери затворены, и никто сюда не войдет и не узнает о нас. А если боишься Бога, то нет места, которое могло бы утаить тебя пред Ним. И если бы даже под землею ты скрылся, то и там Бог видит». Услыхав от нее такие слова, Пафнутий сказал ей: «Разве ты знаешь о Боге?» Таисия отвечала: «Знаю и о Боге, и о блаженстве праведных, и о муке грешных». Тогда ей старец сказал: «Если ты знаешь о Боге, и о будущем блаженстве, и о муках, то зачем оскверняешь людей и погубила уже столько душ? Осужденная в гиену огненную, ты понесешь мучения не за свои только грехи, но и за тех, кого ты осквернила». При сих словах Таисия с плачем поверглась к ногам старца, восклицая: «Знаю я и то, что для согрешивших есть покаяние, и для согрешений прощение, и надеюсь твоими молитвами избавиться от грехов и получить милость Господню. Но молю тебя, подожди меня немного, только 3 часа, и потом, куда повелишь мне, пойду, и что скажешь мне, сделаю». Старец указал ей место, где будет ждать ее, и ушел. Тогда Таисия, собрав все сокровища свои, приобретенные путем разврата, вынесла их на середину города и, разведя огонь, положила на него все это. И перед всем народом сожгла, восклицая: «Придите все грешившие со мною и смотрите, как я сожигаю то, что вы мне дали». Придав огню нечистым образом приобретенное богатство, она пошла на место, где ждал ее Пафнутий. Старец повел в девичий монастырь и, спросив небольшую келью, ввел в нее Таисию и затворил ее там. Двери же кельи он крепко заделал и заколотил, оставив только маленькое оконце, чтобы через него можно было подавать ей немного хлеба и воды. «Как велишь мне, отче, молиться Богу?» — спросила Таисия святого Пафнутия. «Ты недостойна, — отвечал старец, — не произнести имени Господня, ни рук твоих поднять к небу, ибо уста твои исполнены скверны, и руки твои загрязнены нечистотою. Говори лишь, часто обращаясь к востоку: создавший меня, помилуй меня». И пробыла Таисия в том затворе 3 года, молясь Богу, как научил ее Пафнутий, вкушая лишь немного хлеба и воды, и то только раз в день. По прошествии 3 лет Пафнутий, побуждаемый милосердием к ней, обратился к великому Антонию, желая узнать, простил ли ее Бог или нет. Придя к старцу, он поведал ему все о жизни Таисии. Антоний призвал учеников своих и повелел им затвориться каждому отдельно в келии своей и всю ночь молиться Богу, чтобы он открыл кому-нибудь из них о Таисии, кающейся о грехах своих. Ученики исполнили повеление отца своего и умолили Бога. Он открыл о ней одному из них по имени Павлу, которого называли Препростым. Стоя на молитве ночью, он увидел в видении небеса отверстие и одр, стоящий, посланный весьма богато и сияющий великою славою. 3 девицы, пресветлые лицом, стояли и охраняли его, и венец лежал на одре том. При виде сего Павел спросил: «Верно, не иному кому-либо уготованы сей одр и венец, как отцу моему Антонию?» Тогда раздался к нему голос: «Не отцу Антонию сие уготовано, но Таисии, бывшей блуднице». Пришедший в себя, Павел стал размышлять о виденном. И когда настало утро, пошел к блаженным отцам Антонию и Пафнутию и поведал им о своем видении. Они же, услыхав о том, прославили Бога, принимающего истинно кающихся. Тогда Пафнутий пошел в девичий монастырь, где жила Таисия в затворе. Разломав двери, хотел вывести ее. Но она стала просить его: «Позволь мне, отче, остаться здесь до смерти моей и сокрушаться о грехах моих. Так много их у меня». Старец отвечал ей: «Человеколюбец Бог уже принял твое покаяние и простил грехи твои, и вывел ее из затвора». Тогда блаженная Таисия сказала: «Поверь мне, отче, что как только вошла я в затвор, я представила все грехи мои предмысленными очами моими, и, взирая на них, плакала непрестанно. Не удалились все злые дела мои от очей моих и до ныне, но предстоят передо мною и ужасают меня, так как за них я буду осуждена». Выйдя из затвора, блаженная Таисия через 15 дней впала в недуг и, проболев 3 дня, благодатью Божию с миром почила. От одра болезни она была перенесена на тот одр, который видел на небе уготованный ей Павел Препростой, где восхваляется она с преподобными во славе и радуется вовеки. Так грешница и любодейница предварила нас в Царствии Божием. Молитвами святые Таисии, да не будем и мы лишены того же царствия. Аминь. Вы слушали житие преподобной Таисии. Ее память Святая Православная Церковь совершает 8 октября, 21 по новому стилю.
Жития святых.
Дорогие братья и сестры, мы продолжаем разговор с Татьяной Ивановной Шевченко, кандидатом богословия, кандидатом исторических наук, сотрудницей православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, где она трудится в отделе новейшей истории Русской Православной Церкви, и также сотрудницей православного культурно-просветительского центра «Свет Валаама», директором которого является игумен Мефодий, насельник Спаса Преображенского Валаамского монастыря. Спаси Господи за труды, за предыдущую беседу, где мы с вами вспоминали дневниковые записи, вспоминали труды игумена Харитона.
Наместник и игумен монастыря в Старом Валааме. Это были две разные должности. Сейчас они как-то объединяются, а вот на Старом Валааме разные почему-то были. Там был наместник и игумен. Но игумен старше был, который, собственно, и был руководителем.
А сегодня вы предлагаете нам побеседовать о письмах, которые тоже вот чудным образом, слава Богу, сохранились. Письма игумена Харитона к одному из его духовных чад.
Видимо, действительно можно сказать, что он был его духовным чадом, хотя давайте по порядку. На прошлой передаче мы говорили о том, что сохранилась переписка. Из Швеции была передана родственниками Оболенского, князя Оболенского, переписка в Нововаламский монастырь, в архив Нововаламского монастыря. Была передана переписка с игуменом Харитоном из братьев монастыря. Вот был такой своего рода уникальный человек, князь Алексей Васильевич Оболенский, который в конце 1920-х годов посетил Валаамский монастырь. Вообще Валаамский монастырь славился тем, что туда ездили люди знатных фамилий царского дома и старались получить благословение и покровительство монахов, совет о духовной жизни. Вот один из таких людей был Алексей Васильевич Оболенский. Он также был еще председателем комитета по восстановлению Ферапонтового монастыря. До революции состоял на государственной службе, был секретарем департамента общих дел в Петербурге, состоял под началом Столыпина, получал от него очень хорошие отзывы. Был чиновником особых поручений при министре внутренних дел, гласным Санкт-Петербургской городской думе и членом Центрального комитета партии октябристов некоторое время. Он женат был на урожденной Ольге Прозоровой из семьи богатых русских купцов. Ей в наследство достали золотопромышленные прииски, и Алексей Васильевич был директором-распорядителем золотопромышленной компании. После революции проживал в Финляндии, затем в Швеции. У них там были свои имения. Он долгое время был благотворителем Валаамского монастыря и вел переписку с настоятелем и братьями. Причем Алексей Васильевич участвовал во всех нуждах монахов. После войны 1945 года монастырь сильно бедствовал. Не хватало элементарных вещей. Он присылал продукты, чай, сахар, вещи, ветошь обычную. Игумен Харитон говорил, что в то время даже обычная тряпка была на вес золота, не было ничего. Присылал семена, присылал саженцы деревьев для возобновления монастырского сада на Новом Венсте, на Новом Балааме, в Финляндию же. Ведь нужно было все заново поднимать. И, конечно же, присылал средства денежные, которые у него были. Лекарства, очки, братья. И он состоял в переписке, причем не только с высшим эшелоном, так сказать, с членами собора духовные братья в Валаамском монастыре, но и с простыми монахами, которые очень трогательные письма ему благодарственные писали, молитвенно его поддерживали. Вообще эти письма, конечно, было очень трогательно читать, может быть, в свое время они будут изданы. Сегодня мы познакомимся с письмами, собственно, игумена Харитона Дунаева к Алексею Васильевичу Оболенскому. Алексей Васильевич просил быть отца Харитона его духовным отцом, под его руководством состоять, но отец Харитон отказался, видимо, вследствие административной загруженности, необходимости участвовать в руководстве монашеской жизни не только в своего монастыря, но и во всех монастырях Финляндской православной церкви. Там еще был Линтульский женский монастырь практически под его духовным окормлением. Еще был Каневский, Каневецкий монастырь, братья которого тоже эвакуировалось. Печенские монахи затем прибавились. И везде нужно было слово и авторитет такого человека, как отец Харитон. Вот первое его письмо относится к 1928 году, 23 ноября. Было написано оно с острова Валаам. Игумен Харитон, тогда иеромонах Харитон, писал: «Глубокочтимый князь Алексей Васильевич, Христос посреди нас».
Глубокочтимый князь Алексей Васильевич, Христос посреди нас. Дорогое для меня письмо ваше я получил. Оно побуждает мою нерадивую душу к покаянию. Из беседы нашей с вами, а также из вашего письма, у меня слагается мнение, что вы имеете дар от Бога зреть и своя прегрешение. А имеющие такой дар говорят: какое блаженство узреть грехи свои, какое блаженство смотреть в сердце свое. Кто засмотрится в сердце свое, тот забудет, что на земле находятся грешники, кроме него одного. Если он взглянет когда на ближнего, то все ему кажутся непорочными, прекрасными, как ангелы. Глядя в себя, рассматривая свои греховные пятна, он убеждается, что для спасения его едино средство – милость Божия. Я, по милости Божией, телом здоров, но дух мой томится от сутолки жизни. Засим, благословение Божие да будет над вами. Желаю вам мира и радости о Духе Святе. Прошу помолиться из-за меня о всем благе. Остаюсь с чувством глубокого почтения к вам и отрадными воспоминаниями о вашем посещении Валаама, ваш покорный слуга, недостойный иеромонах Харитон.
Я вот слушаю и поражаюсь, думаю, ну ведь это вот урожденный крестьянский сын, да?
Да.
Какой слог.
У него образование было 3 класса. Церковная приходская школа. Он очень косноязычный был. Ему помогал, кстати, протоиерей Сергий Четверяков, потом отец игумен Харитон постриг его схиму в конце жизни. И он вскоре за игуменом Харитоном тоже скончался. Отец Сергий Четверяков, он обладал более хорошим литературным даром, более развитым литературным даром. В свое время писал книги об Оптиной пустыне.
Ну, писем-то ведь за него он не писал, а в письмах,
да.
Смотрите, какой слог. И духовный.
Я, конечно, какие-то просторечивые как слова убирала, стараясь. Сейчас у нас все-таки положено немножко редактировать. А так, конечно, высота духа этого человека, она чувствуется в его словах, в его речи. Какая бы она ни была, безыскусная.
Полноты сердца, конечно, уста глаголят, и это чувствуется, да, все-таки. Я бы даже вот думала, знаете, даже и какие-то просторечные...
Оставить можно, да?
Мне бы казалось, я ведь не знаю конкретно, о чем речь идет, но, с другой стороны, ведь оно порой вот слово, мы можем очень красиво что-то выражать, но за этим нет подлинности. А ведь они, вот старцы, духовники... такие высокого духа люди и жизни подвижнической, действительно, они обладали таким даром, наверное, и прозорливости тоже. И к тому же в каких-то простых очень словах, порой даже в притчах, да, как и Господь говорил, могли выразить такое глубокое содержание, что мы целым трактатом не сможем выразить. Так что, где просто, да, мы знаем, там ангелы просто. Да, вот так.
28 декабря 1932 года. Предсеченский скит. Досточтимый Алексей Васильевич, милость Божия буди с вами. Любезное письмо ваше от 17 декабря сего года я получил. Благодарю за поздравления с праздниками и наградой. Как отрадно читать строки из вашего письма об истинном покое для духа. Уйти на покой, обладаемым душевными страстями, предстоит не покой, а борьба и борьба. Сойти по должностной лестнице вниз не так трудно, но чтобы в чувствах сердца стать ниже и хуже другого, это задача немалая и неизбежная на истинном пути христианском, где глаз мытаря и расслабленного должны слиться вместе и вопиять человека неимом. Правда, внешний покой служит для внутреннего самым приспособленнейшим средством, ибо не так охлаждается храмина души через окна чувств, и уму дается возможность собраться в себя и следить за движениями своего сердца, с которыми без доброго самарянина никак не справиться. Поэтому ум сам скорее ощутит нужду непрестанно вопиять Господу о помощи. Итак, вожделенный для меня покой внешний мне дарован, как некое средство для внутреннего, и я признаю его даром милосердия Божия, скрывшего меня в тайне лица своего от мятежа человеческого, покрывшего меня под сенью от пререкания языков. Для мира это непонятно. Так наша жизнь тиха лишь с Богом, чужда житейских смут она, и как в отшельничестве строгом она здесь радует меня. Засим, желая вам всех благ, мира и радости о Духе Святе, прошу помолиться о всем благе и для меня, ваш покорный слуга, недостойный иеромонах Харитон.
Следует сказать, что любовь к написанию стихов у валаамской братии наблюдалась у многих. Вот в том числе не избежал этого и игумен Харитон. Иногда он пишет небольшие такие стихи. На Валааме был свой поэт, иеромонах Викентий. У него даже вышел сборник стихов.
Ну так ведь это, этот дивный гимн Валаамский уже тоже написан ими самими.
Вот и тебе... в дневниках других насельников тоже встречаются стихи. Иногда монастырские события излагаются в стихотворной форме. Несколько сатир есть.
Вот тебе и простецы, и мужики, да?
Да.
3 января 1933 года. Уважаемый о Господе, глубокочтимейший князь Алексей Васильевич. От всего сердца признательно благодарю вас за ваше дорогое для меня приветствие. Много я виноват перед вами, дорогой Алексей Васильевич, что оставил без ответа ваше глубоко трогательное и прочувственное письмо от 16 мая минувшего года. Уверяю вас, произошло это совершенно неумышленно. В первые дни избрания меня на пост настоятеля Валаамской обители мною было получено очень много поздравлений, приветствий и писем. Как-то невольно получилось так, что, отвечая на все эти поздравления, у нас получилось представление, что ответ на ваше письмо послан. Очень извиняюсь перед вами, глубокочтимейший Алексей Васильевич, за эту неумышленную нашу ошибку. Простите нас великодушно. Горячо благодарю вас за поздравление меня с избранием на высокий пост настоятеля древней Валаамской обители и за ваши трогательные благожелания». Молитвенно призывая на вас Божие благословение и небесное предстательство преподобных отцев наших, Сергия и Германа, с совершенным почтением и преданностью имею честь быть вашим о Христе, смиренным богомольцем, игумен Харитон. 23 февраля 1938 года, Валаам. Досточтимый Алексей Васильевич, милость Божия буди с вами. Письмо ваше я получил. Оно помазано елеем любви к Богу и нашей обители. Спасибо вам за столь добрые отношения к обители и даже заботу о ней. Господь ближе к нам, чем дыхание наше, но мы отдаляемся от Него мыслью и чувствами. От нас требуется усилие приблизиться к Богу тем и другим, но опять-таки без благодатной помощи и этого не можем сделать. А потому и нужно непрестанно вопиять ко Господу о помощи и помиловании. И Он, всемилостивый, близ нас. Только нам нужно не забывать помнить о Нем непрестанно, что и называется памятью Божией. Чтобы всем успеть, опытные советуют непрестанно творить молитву Иисусову. «С любовью о Христе, ваш покорный слуга, недостойный игумен Харитон». 6 ноября 1938 года, скит всех святых. Досточтимый Алексей Васильевич, милость Божия буди с нами. Назидательное письмо ваше я получил. От него веет духом благочестивых древних русских князей, за что премного, много благодарю вас, и в особенности за добрую память». Вы полагаете, что я удалился на покой, но пока это еще не так. Я, с согласия наших соборных старцев, испросил отпуск на 6 месяцев для поправки здоровья. Чтобы совсем удалиться на покой, надо знать еще, обретешь ли его. Покой, разумеется, для духа. Но на боку лежа труднее его приобрести, а к последнему я очень расположен». Вот и пробую теперь, можно ли совместить одно с другим, и боюсь, чтобы вместо богоугождения не попасть бы в рабство самоугождению. Итак, мой временный отпуск является лишь пробной ступенью к свободе духа, а свобода духа находится только в Боге, от которого мы удалились не пространством, а мыслью и чувствами, и стало быть, главный подвиг и должен состоять в том, чтобы приблизиться к Богу тем и другим. И этот подвиг возможен не только в монастыре Искиту, но и в Терриоках, где я видел ваш дом и вашу молельную комнату. Она напоминает мне маленький скиток. Из нее виден мир и слышны морские волны, но это опять-таки напоминает о том, что для покоя духа необходимо укрыться в глубине своего сердца и умными очами зреть Господа. Да поможет нам Господь Бог не говорить только об этом, но и делать». Одно теперь мое желание – стать выше мира и страстей, и здесь слезою покаяния мириться с совестью моей. Пока есть время, есть и меры, еще отверст мне райский вход, и вправе, чувством правой веры, я встретить смертный мой исход. Засим желаю вам всех благ от Господа Бога, мира и радости о Духе Святе, прошу помолиться о всем благе и за меня. Постскриптум. Закончив ответное письмо вам, мне захотелось еще раз прочитать ваше письмо ко мне. Чудные мысли ваши заставляют обратить на них особое внимание. Как, например, пишете вы, часто слова, ум и сердце идут разными дорогами, и гармония нарушается. Мой ответ вам. Эту гармонию прежде всего необходимо установить в самом себе. В противном случае, защищая даже дело истины, трудно будет хранить миролюбивые чувства к враждующим противникам, а без всего все не впрок. Внутренняя гармония души нарушается и расстраивается. Еще к большему возмущению приводит душу мысли, что в ее расстройстве виновны люди, а не сама она, помраченная своей внутренней неурядицей. Ведь люди, если даже и в заблуждении, то они достойны сожаления и любви, а не презрения и ненависти. Мысли о виновности других людей такой бунт производят в душевной храмине. И наоборот, мысли о сожалении и сострадании к людям, хотя бы и заблудшим, какой мир в душе водворяют. Это, полагаю, испытал всякий, соблюдающий свою душу. Из такого опытного наблюдения ясно видно, чем душевная гармония нарушается и чем налаживается. У нас в обители, слава Богу, мирно, и, кажется, нет никого противодействующего этому миру. Есть разномыслие, но и оно не нарушает мира. Какая милость Божия к Валааму! В такое время живет безбедно, и никто его не обижает. Это должно нас побудить к тому, чтобы ходить достойно звания своего. Игумен Харитон.
Продолжение беседы с научным сотрудником отдела новейшей истории Русской Православной Церкви и культурно-просветительского центра «Свет Валаама», кандидатом богословия, кандидатом исторических наук Татьяной Ивановной Шевченко вы услышите в ближайший четверг, примерно в это же время. Авторская рубрика профессора, члена Союза писателей Москвы Елены Владимировны Степанян-Румянцевой.
13 августа. И снова я думаю о границе. В детстве пограничье близко, граница переходима. Над моей детской кроватью висел коврик, речка, лодка, сельский домик на холме замок. Казалось, что надо сделать какой-то особый шаг, и окажешься там, за границей, где плоское станет объемным. Тоже с детским лото сказки Пушкина. Картинка, где царица над ребенком, как орлица над орленком, изображала, понятно, царственную мать, не помню ее совсем, и колыбельку. Я вытягивала шею и заглядывала за край полога, потому что думала, надо так особенно изогнуться, чтобы увидеть за пологом младенца на подушечке». Литература для детей от Андерсона до Джоан Роулинг это чувство и стремление активно поддерживает. Ну вот что мы читаем в знаменитых детских книгах. Мальчик перешагивает картинную раму, девочка зеркальную, дети входят в шкаф и оказываются в другой стране. Между двумя шкафами, находящимися в разных местах, существует невидимый коридор и прочее. Но как это нередко бывает с мистическими переживаниями, и мистика детства может быть сомнительной и страшной, и современное искусство давно это осознало и бесстыдно пользуется этим в хвост и в гриву, не щадя целостности образа ребенка, нажимая на контраст внешнего ангелоподобия и инфернальной сущности. Но я сейчас не о растиражированных приемах, а о шедевре. Я имею в виду роман австрийского великого поэта и прозаика Райнера Марии Рильке. Называется он «Записки Мальте Лаурица Бригге». Мальчик рисует в кабинете отца, по-моему, так ситуация разворачивается. Карандаш падает и закатывается под письменный стол. Мальчик лезет за ним, и оттуда, с другой стороны, хотел написать это крупными буквами, но воздержусь, чтобы не умножать дурную мистику, к нему тянутся две тоненькие ручки. Нет, благословенная реальность. Как я думала в детстве, как хорошо, что на самом деле нет злых волшебников. Вот написала про письменный стол и вспомнила. В нашей обставленной случайной мебелью квартире был письменный стол красного дерева, резной, со скаленными мордами, державшими бронзовые кольца от дверных ручек в зубах. Хорошо было залезать под этот стол, прятаться, устраивать домик, воображать, воображать. А реальность из меня, из моих детских мечтаний, пылинки сдувала, лелеяла. 15 августа. Я любительница удовольствий. Более того, говорю не без гордости. Умею и повседневным житейским вещам придавать праздничный колорит. Но пост, начавшийся пост Успенский, сильнее меня и моих вожделений. В первый день поста состоялся разговор о близком человеке, такой трудный, такой горький, и такое свое бессилие приходится переживать. И принимать, конечно, а куда денешься? «Здравствуй, Успенский пост, самый краткий, самый сладкий, почти в самом центре своем украшенный сиянием преображения. Как я люблю твой финал, кроткий день Успения, который природа повивает туманом и паутинками, украшает рябиной и яблоками. Никогда не жалею о том, что подарил другим людям, но вот приходит на память икона Успения, привезенная мне когда-то из-за границы и передаренная мной подруге. Не то чтобы жалко, а так вспоминается». 17 августа. Одному человеку, пережившему горе, такое, что мы опасались за его жизнь, а уж будущее его было в наших глазах черным черно, я подарила дальневосточную игрушку, бамбуковый ствол, в котором пересыпаются сушеные зерна. Каждое движение рождает звук льющегося дождя. Ему этот утешительный подарок очень тогда понравился. «Чудные дела твои, Господи! Неисследима премудрость. Горе обернулось радостью. Жизнь этого человека через полгода целиком поменялась к лучшему. Благодаря грянувшей беде он избежал настоящей опасности. Беды гораздо большей, пожизненной. как у Толстого в «Войне и мире», Пьер Безухов говорит. Вот мы говорим, несчастье, страдания. Как нас выкинет с привычной дорожки, мы думаем, все пропало. А тут только начинается новое, хорошее. Это конец цитаты Толстовской. «Бамбуковая флейта дождя где-то пылится. Не замечаю, чтобы мой знакомый к ней прибегал. Мысли и воспоминания на даче под проливной дождь». 19 августа. «Луна в ночь накануне преображения была такая омытая и полная, словно говорила, я, конечно, не главная на этом празднике света, но и я тут не последняя участница». 21 августа. «Нет, я хочу спросить, когда ходьковцы спят? Они вообще спят, эти ходьки? Бессонное городское поселение Ходькова. Я встаю очень рано, никто из моих знакомых так рано не встает. Наверное, какие-то неведомые мне крестьянские корни дают себя знать. И, как я уже писала, выхожу с собакой рано-рано, чтобы никого не встретить, чтобы быть одной. Если ссылаться, например, великих, то вот, живописец Камиль Коро шел писать свои пейзажи в 3:30 утра. И когда Наполеон III, император французов, спросил его, откуда же он берет свои натурные впечатления, Коро ответил, природа никому не показывает того, что я у нее подсматриваю. Ну, что-то в этом роде. Я не Коро, вообще не живописец, но мне удается подсмотреть пылающее от зари окно деревенского дома, слои тумана, клонящуюся траву в России, и вся она растет в наклон к реке. Вот интересно, да мало ли. Но избежать встреч, причем самых затейливых, не удается. Я уже писала про пьяную, обобранную, брончливую, полуголую женщину с собачкой, гротескную Венеру Ходьковскую, с которой я столкнулась на спуске к Воре. Это была самая впечатляющая встреча, но ведь далеко не единственная. Почти на том же заколдованном месте, строго посреди довольно широкой дороги, в 5:00, подчеркиваю, часу утра, вижу, 4 подростков разводят костер. Я подчеркиваю, в центре дороги. Вялые, хмурые, сосредоточенные. Почему посреди дороги? Тут же неудобно ни встать, ни сесть. Почему в начале 5:00? Недоступно, непостижимо. Или среди невообразимой мусорной кучи сидят двое молодых людей, более чем приличного вида, закусывают и выпивают. Как говорится, дело хорошее, не запрещено законом и в 5:00 утра этим заниматься. Но почему среди мусорной кучи, высотой вровень с лавочкой? Тайна, ходьковский секрет. А тут вообще... Утро такое расистое, что приходится выходить в резиновых сапогах. Собака мокрёшенька от носа до хвоста, поворачивает к дому. Вдруг у бриза холка дыбом, он неуверенно взлаивает, и на земле начинает шевелиться груда, накрытая махровым покрывалом идеально белого цвета. Шпион, маскировка такая. Ну, человек, поверженный Баухусом, это наша рутина. Но почему ослепительная махровая простыня? Боюсь предположить, что можно застать на берегу Вори еще часом раньше. Наверное, зловещие игры русалидов. Ходьковская бессонная тайна. 22 августа. 3 года назад, как раз летом, я переживала ужасное горе, просто горе горькое. Муж, желая меня хоть как-то утешить, подарил мне куст белых флоксов прямо с корнями. На ходьковском рынке большая цветочная торговля. Сама-то я не цветоводка, беспомощная садовница, но умелая моя знакомая помогла, посадила их прямо у нас под окнами. Этим летом с его обильной травой думалось, все, заглохли. Сегодня вижу, расцвели, да еще дали неожиданное потомство где-то в стороне, сбоку. Тянусь вдохнуть запах, думаю, чем же вы пахнете, мои дорогие, моим тогдашним горем или радостью жизни. 24 августа. Начинаю запись эту с цитаты, известной из Мандельштама «Душа ведь женщина».
Прозвучала очередная передача из авторской рубрики Елены Владимировны Степанян-Румянцевой «Открытый дневник».
Отвергнув ложь, говорите истину, каждый ближнему своему. Радио Радонеж.
Поминайте наставники ваши. У нашего микрофона настоятель храма во имя преподобного Серафима Саровского в Раеве, священник Алексей Яковлев.
Дорогие друзья, в нашей жизни бывают люди, которые полностью нашу жизнь изменяют. И таких людей немного. Их бывает, может быть, 3-4 человека. В моей жизни таковым человеком стал отец Феофан, иеродиакон, который позже был пострижен в Скиму с именем Николай. Отец Феофан, когда я первый раз с ним познакомился, стоял у мощей святителя Митрофана Воронежского в Покровском соборе города Воронежа. Я прикладывался к мощам. Я был юношей, которому было 16 лет, ходил, старался каждое воскресенье в храм, и даже меня пригласили стоять на клиросе. Вот. Не петь, а просто хотя бы стоять. Ну, я помогал алтарникам там в каких-то работах, даже в алтарь еще не заходил. А стоя на службе, я опускал вниз голову, так вот с опущенной головой стоял. И вот как-то проходил мимо меня отец Феофан и говорит: «Молодой человек, голову лучше поднять». Ну, я подумал, наверное, я проходу мешаю, что голова моя опущена. А батюшка сказал, что я тебе потом объясню. И потом объяснил, говорит, что на службе лучше стоять и смотреть на иконы, слушать о том, что поют, что читают. Потому что если смотреть вниз, можно, ну, какое-то неправильное духовное такое вот состояние. Может быть, в прелесть там впасть, еще как-то. Потому что если одну службу поставить, ну, может быть, можно. А если все время вот так вот стоять, то это не полезно. Но, а знаете, у юношей-то у них же возможностей таких вот шатаний достаточно много, поэтому для 16-летнего юноши он это и сказал. А потом я его как-то проводил домой, а потом еще раз, а потом еще раз. Я его регулярно провожал домой, а он иногда приглашал меня пить чай. И так замечательно было разговаривать с отцом Феофаном, столько полезного, интересного можно было от него узнать. Так продолжалось около года. Регулярно я к нему заходил в гости. По своей горячности я очень хотел помочь Тамбовской епархии. В Тамбове, сам я был жителем города Воронежа, жили мои родственники, через которых я пришел в церковь. И вот в нашем Воронеже издавался один из первых в России епархиальных журналов «Воронежский епархиальный вестник». Журнал замечательный. Руководил издательством его протоиерей Георгий Заридзе. Тогда это какие-то начало 90-х годов, это было совсем-совсем много там. И поэтому у нас журнал залеживался, а в Тамбове ничего подобного не было. И вот священнослужители тамбовские сказали, что привози. И я отвез первый раз в Тамбов, наверное, 2 мешка, в мешке там пачек по 5 было, решил отвезти побольше. Ну вот таких мешков, в каждом тяжеленно, в каждом из которых было там по 5-6 пачек, тяжелых пачек журналов, я повез, по-моему, 12 или 15. Организовал алтарников, которые все были старше меня. Но в результате мы не успели погрузить все это на поезд, и мне пришлось спрашивать разрешение у отца Феофана, который жил недалеко от вокзала Воронежского, чтобы мы оставили это все на его лестничных клетках до следующего дня, когда шел поезд в Тамбов. Отец Феофан разрешил, и вот всю ночь он перевязывал со мной, делая из огромных мешков небольшие, там по 2 пачки, упаковочки этих журналов. Когда я привез в Тамбов, и там меня встречали в Тамбове, то они совершенно не понимали, каким образом можно было все это вот так вот просто в поезде привезти. Вот с этого момента мы с отцом Феофаном познакомились гораздо ближе. Он стал совсем-совсем родным, и через некоторое время предложил называть его дедушкой. Так он дедушкой для меня и стал. Отец Феофан был удивительным человеком, к которому можно было обратиться по всем вопросам, и он через какое-то время давал тот или иной совет. Иногда бывало так, что обратишься к нему, спросишь что-то, и он сначала мог поругаться, сказать: «Да как же ты так сделал, да как же ты до этого довел?» Но я всегда знал, что нужно подождать. И через полчаса, или, может быть, на следующий день, отец Феофан звонил и говорил: «Леша, я тогда еще, конечно, священником не был, надо сделать вот так и так». И я знал, что среди тысяч различных путей это самый правильный путь. И если я таким образом буду делать, то обязательно будет совершенно правильный и хороший результат. И, конечно, представляете, как здорово иметь в своей жизни такого человека, который таким образом мог бы посоветовать, что-то подсказать. И еще я знал об отце Феофане, о том, что в случае, если бы, условно говоря, фашисты бы поймали бы, сказали бы: «Вот кого расстрелять, тебя или его? Или кого сейчас мы будем пытать?» Он всегда сказал бы: «Меня». То есть, когда ты живешь с человеком и знаешь, что он о тебе заботится больше, чем о себе, что ты для него абсолютно дорог, что каждый день, когда он молится за тебя со слезами. Вот, конечно, замечательно жить, имея такого прекрасного друга. А он был именно другом, хотя ему было далеко за 70, а потом и 80 лет, а мне было еще там 20. Отец Феофан прожил очень интересную жизнь, которая умудрила его обширнейшим опытом. И этим опытом он мог делиться с людьми. Родился он в Воронеже, мама его была русская дворянка, а отец латвийский барон, барон фон Корф по имени Жан. В 19-м году он родился, буквально через год отец пропал без вести. Это были революционные годы, и дальше мама воспитывала его одна. Очень мешало происхождение, потому что нужно было изо всех сил и много-много работать, чтобы воспитывать ребенка и самой жить. Потому что с дворянским прошлым, да, очень сложно было получить какую бы то ни было приличную работу. И в детстве отец Феофан фактически маму свою не видел. Воспитывали его разные тети, а мама уходила на работу и приходила, когда он спал. И вот интересно то, что все-таки бабушки его так или иначе ему рассказывали. Рассказывали о том, как жили на Руси, как жили в России, рассказывали традиции, истории, рассказывали, как отмечали праздники и прочее. Мы с вами об этом немножко знаем из рассказов Шмелева. Но Шмелев, он один только из людей. А ведь представляете, сколько много интересного могли бы рассказать другие. И вот интересно, что через многие годы я купил книжку о воззрениях русского народа, авторы Громыко и Буганов. Это книжка, которая на основе этнографических исследований, которые составлялись в конце 19-го, начало 20 века, рассказывает о том, что чувствовали, чем жили русские люди. И вот когда я читаю эту книжку, то у меня звучит голос отца Феофана, который рассказывал мне, что рассказывали ему вот его бабушки. То есть есть научно зафиксированный материал, а есть материал, который передавался, да, живой. И это очень-очень важно, потому что я знаю, что эта книжка правда. Правда, потому что слышал это от своего более чем 80-летнего дедушки. Когда он стал юношей, закончил педагогическое училище, преподавать он не смог, потому что любой урок должен был начинаться с восхваления партии, Ленина, даже урок математики. И поэтому он решил пойти в армию. Вот он пошел в армию, и когда началась война, он уже был в вооруженных силах. Он был высокого роста, сильный, стройный. Мы его взяли в кавалеристы. Вот война, а кавалерия у нас была самая сильная среди всех остальных армий мира. У немцев уже были танки, но у нас была зато мощная, сильная кавалерия. Мама его обращалась к Матронушке, была такая старица, и, по-моему, тоже даже слепая, которая жила в Киеве, и просила молитв за своего сына. А Матронушка ей предсказала, что все будет хорошо, и вот молитвы этой киевской Матронушки отец Феофан всю войну он чувствовал и понимал, что Матронушка молится. Потому что в войне очень много было самого разного, непростого, и в какой-то момент он был в плену. И как только он был взят в плен, он пытался, еще когда его конвоировали там в Германию, он пытался бежать. Это по-разному происходило. Но вот один из случаев, вот я рассказываю то, что рассказывал дедушка, один к одному. Он убежал, и в какой-то момент патруль его задержал немецкий. Это еще когда он только едет, то есть в Германию его только конвоируют. Этот патруль начинает допрашивать, кто ты, откуда и прочее, обшаривать его карманы. А в кармане у него была очень красивая перочинная ручка, вот, и так получилось, что с нее каким-то образом снялся колпачок. И вот этот немец спускает руку в карман, ему впивается перо этой ручки, он с криком руку достает, на нем торчит эта ручка, а дедушка, он достает ему колпачок и говорит, это вам. В результате этот немец, он его, ну, как бы за этот подарок просто отпустил. Но все равно бежать не получилось, и он оказался в лагере у немцев, в Аушвице. Этот лагерь работал на химическом заводе. И сначала отношение было очень такое плохое, потом чуть-чуть помягче стали относиться к заключенным. То есть они фактически работали, как обычные рабочие, производя там резину и прочее, прочее, прочее. И вот знаете, даже в лагере каким-то образом они умудрялись получать карманные деньги. Это вот немецкий лагерь Аушвиц. И делалось это следующим образом. Они перебрасывали через забор лагерные покрышки велосипедные, а с той стороны им перебрасывали деньги. Такой механизм был налажен. Понятно, что тем, кто этим занимался, внутри, в случае раскрытия, грозила смерть. Другой, также возил он там бетонные вагонетки, что-то там строились. Интересно то, что один молодой немец был его руководителем, он был его фактически ровесником. Вот, какое-то время, там, в течение месяца, они вместе должны были что-то там делать. И вот этот молодой немец, он говорил так, говорит, пойдем, Николай. Они спускались в какой-то подвал там, стучали молотками по стене, ну, минут там 5. А потом немец говорит, так, теперь спим. Спали там минут 30, потом снова просыпали, стучали молотками. Да, стучали молотками. Вот с одной стороны, это лагерь. Вот. А с другой стороны, все-таки вот как-то жизнь, она все равно продолжала жить. Один немец относился очень жестоко к заключенным и периодически просто бил тех, кто мимо проходил даже, и прочее, прочее. То есть один из смотрителей. Но потом случилось так, что он сам как-то попал в какую-то неприятную ситуацию, и начальство его строго наказало. И вот когда после этого наказания отец Феофан говорит, он изменился, он стал уже добрым, да, то есть вот как-то перестал людей калечить и поменялся. И вот к рассказу о русском человеке, воспитанном православной мамой. Очень сильно отец Феофан и его товарищ хотели побывать в храме на богослужении, а это немецкий лагерь. И вот они узнали о том, что в нескольких остановках по железной дороге находится православный храм в Германии. Там. И они, достав одежду нелагерную, совершили побег из лагеря, сели в поезд. И вот пока они ехали до этого храма, в случае, если бы там кто-то с ними бы заговорил, это означало, что их бы поймали и расстреляли. Вариантов никаких не было. Но они спокойно, в общем-то, с огромным страхом доехали до этого храма. Храм был закрыт. Они постояли перед этим храмом, помолились и вернулись обратно в лагерь. Потому что бежать было невозможно, просто невозможно. А так вот, вот просто ну, сколько нужно было желания, чтобы помолиться, чтобы совершить побег, рискуя собственной жизнью. И вот отец Феофан говорит, что за молитву Матронушки Господь через все эти обстоятельства провел. И дальше он был освобожден, он дошел до Берлина. И дальше был, ну, то есть уже с победой возвращались наши домой. И интересно то, что почти все люди, которые были в плену, они так или иначе были, считалось, что это предатели по умолчанию. И на год он был отправлен на Колыму, но вот про Колыму он ничего никогда не рассказывал, кроме того, что Колыма, Колыма, хорошая планета, 12 месяцев зима, остальное лето. Вот, или говорил там, тот, кто не был, тот побудет, а кто был, вовек не забудет. Ну, вот, в общем, все, все рассказы. Но говорил, что милостью Божией там все было, в общем-то, хорошо. Он вернулся в Колымы и дальше работал на железной дороге в Воронеже. Достиг самых больших высот, каких может достигнуть не партийный человек, а в партию он не вступал. И мама его, она дожила до 94 лет, и он ее горячо-горячо-горячо любил. Всегда о ней заботился, всегда... В общем-то, это был образцовый ребенок. И когда я с ним познакомился, мама уже почила, уже, наверное, лет 15 назад, а ее фотография висела в комнате, большая такая, красивая. И бывало так, что вот он как-то даже к ней обращался, вот к маме. Мама всегда была для него образцом и веры, и жизни. И вот работая на железной дороге в Воронеже, он фактически был человеком, через которого осуществлялась связь всех железнодорожников с церковью. Потому что все руководство и все сотрудники железной дороги, они все крестили своих детей, отпевали там так или иначе там, усопших. И все это делалось через Николая Жановича. То есть к нему обращались, и он все это всегда устраивал. Выйдя на пенсию, он стал алтарником и подьяконом владыки Воронежского, а позже стал и иеродиаконом. Когда хоронили отца Феофана, то фактически у него не было родственников. Ну, можно сказать, что, в общем-то, круг людей, с которыми он общался, он был, скажем так, не очень велик. Но удивительно, как много людей было на похоронах отца Феофана. Потому что вот и в отношении меня, и в отношении многих людей Он сделал не просто много хорошего, а кардинально много хорошего. Вот он фактически привел к вере всех моих друзей. И вот, например, я занимался восточными единоборствами со своим одноклассником и с его братом, который был старше на 2 года. Я, когда уже пришел в церковь, много пытался объяснить им, что это не душеполезно и прочее. Много разговаривал с отцом Феофаном о том, как им объяснить. И он мне объяснял, как объяснить им. И я с ними разговаривал, они стали соглашаться, но все равно, после того, как вот они посоглашаются, все равно потом, как будто мы с ними и не разговаривали, они все забывали. И вот однажды я их привел в гости к отцу Феофану, и они с отцом Феофаном пообщались. И там через день или два они мне говорят: ты знаешь, Алеш, гораздо полезнее положить поклон с молитвой Иисусовой, чем там целый час позаниматься цигунами всякими прочими. Я говорю: Витя, Володя, я же полгода вам об этом говорил. Нет, ты нам ничего не говорил. Когда? То есть вот все, что говорил я, они не услышали. Потому что я был, может быть, их родственник, потому что слышит не уши, слышит сердце. А достаточно было прийти к отцу Феофану и пообщаться с ним, и их сердце услышало, и это стало их убеждением, которое они уже мне как бы как новое для себя открытие сообщали. И вот очень много людей, которые... ну, как бы совсем не церковные, они приходили к церкви благодаря как раз дедушке. Другой мой товарищ Боря, мы с ним вместе ходили на подготовительные курсы, потом учились в университете. Как-то, идя на занятия, разговаривал с девушкой по дороге. Говорит: а ты не знаешь, что можно есть в пост, а что нельзя? А девушка говорит: ха-ха-ха, ты что, постишься? А шел как раз Великий пост. Он говорит: я вообще хотел бы попоститься, но не знаю как. Девушка говорит: ты знаешь, по-моему, мясо не едят. Ну, а я иду следом и разговор их слышу. В столовую я подхожу к Борису, говорю: Боря, вот тот, я слышал разговор ваш, вот тот-то едят, тот-то не едят. А ты гривобрещенный? Он говорит: нет. Я говорю: ну, так может быть сначала креститься, а потом тогда уже можно будет и поститься с пользой. Он говорит: я очень хочу, но не знаю как. Вот я его привел к дедушке, через неделю он крестился, и вот и тогда он стал фактически человеком, на которого батюшка, строивший храм, он опирался. И сейчас он остается абсолютно церковным человеком и таким же тожественно помощником священника, уже другого. То есть стал абсолютно церковным человеком. Супруг у него регент, и дети тоже вот абсолютно церковленные. И вот так вот все люди, которые соприкасались так или иначе с отцом Феофаном, они воцерковлялись, потому что вот в человеке можно увидеть живой пример веры. То есть можно 1000 раз рассказать о вере, а можно ее увидеть, почувствовать, осязать, потрогать, услышать через манеру общения, через речь. Вот таким замечательным человеком был отец Феофан. И вот интересно, что митрополит Даниил Архангельский, Холмогорский, он также вот бывал в нашем храме. Мне вот рядом с рабочим моим местом стоит фотография отца Николая в схеме с иеродиаком Николаем, в жизни отец Феофан иеродиаком. И вот митрополит говорит: это святой человек. Письма, рассказы этих людей нужно собирать. Он его лично знал, и вот такая констатация факта от митрополита, который был благочинным Троицы Сергия Лавры, человека опытного, духовного, характеристика отца Феофана. Ну вот в 2 словах о дедушке. И дай Бог нам, чтобы в нашей жизни были бы такие люди. Нужно очень внимательно относиться к людям пожилым, потому что через них может быть огромное количество мудрости, которую мы сами не успели получить, потому что еще живем недолго или мало биты были жизнью, а от них огромное количество мудрости, советов может нам пригодиться и нашу жизнь скорректировать, сделать ее более счастливой и путь наш к Богу более прямым.
В радиоцикле «Поминайте, наставники ваши» прозвучал рассказ настоятеля храма во имя преподобного Серафима в Раеве, священника Алексея Яковлева.